Рад вас приветствовать в Московской Библейской Церкви. Сегодня мы будем говорить с вами на тему, которая коснулась каждого. Есть разные темы, которые касаются только мужчин, только женщин, только взрослых, зрелых людей, пожилых людей, молодых людей. Тема отчаяния, тема того, когда мы внутри чувствуем, что наши руки опустились, это тема, которая касается любого из нас. Ну, может быть, только младенцев она еще не касается. Но с самого детства до самых зрелых годов нам свойственно чувствовать отчаяние внутри себя. И бывают моменты, когда нам кажется, что сгустились тучи над нами. Вот сейчас погода вокруг Москвы, вокруг собора пасмурная. И время года такое пасмурное. Оно какие-то грустные мысли наводит. Эта погода не внушает ничего хорошего. Мы понимаем то, что все умирает, скоро будет постоянный снег, холод, и это продлится примерно до апреля, в лучшем случае. Не очень здорово. Да, будет много праздников, будет Рождество, у кого-то будет отпуск, какие-то планы. Но внутренне мы понимаем то, что наступила пора холода. Все замирает, все умирает. И вот эти тучи вокруг нас, вот это как похоже на фильм «Властелин колец» или книгу. Помните, там был Мордор, страшное место, где все зло скопилось вокруг Саурона. Вот, и оттуда, когда шла вот эта страшная армия, за ними шли тучи. Вот примерно то же самое происходит в России, когда приходит сезон дождей, а потом сезон снега. Вот эти тучи постоянно Мордора, они вокруг нас нагнетают обстановку. Вот. Но самое страшное, когда эти тучи внутри, когда они находятся вот здесь. И это свойственно. Свойственно нам не просто сезонами жизни, это свойственно нам сезонами недели. То есть в неделю мы можем впасть в отчаяние по нескольку раз. И это нормально. В чем вы находите силы для себя? Как вы поддерживаете себя, когда сил уже нет? Запишите этот ответ у себя в бюллетенях. Запишите его так, чтобы никто это не видел. Может быть, это какой-то особый способ. Вы, может быть, поете Господу, или вы, может быть, общаетесь с близким вам человеком, с верующими людьми. Вот. Разные методы есть. Мне помогает, наверное, все, но особенно я люблю петь. Хотя я здесь не пою по причине того, что, может быть, я пою не так достаточно хорошо, чтобы всем это нравилось. Но мне внутри непонятно, что я плохо пою, поэтому я пою, вот когда никто не слышит. И одна из песен, которая, наверное, является гимном моей жизни какое-то время, во всяком случае, это песня «Ты не печалься». Кто-то знает ее? Вот. «Ты не печалься, не беспокойся. Если Бог с нами, чего бояться?» И там есть такая строчка, я вам сейчас прочту ее. «Свободу ищу от железных оков тех, кто зовутся житейское счастье. Вся моя жизнь — это несколько слов. Тихо молитвы перед причастием». И вот это вся песня, там много других хороших куплетов, для меня как ободрение. Когда мне очень плохо, я просто начинаю прокручивать в голове вот эти гимны, которые у меня есть, где-то на подкорке. Иногда я просто еду на машине. Вот это, кстати, самое классное время. У кого-то в душе, у меня в машине. Когда я еду, и я вот вдруг начинаю петь. Вот, не всегда Ане это нравится, когда я там напеваю что-то. «Что ты поешь?» Она спрашивает. Вот, так плохо. А я пою вот эти гимны. Не знаю, сами они приходят в голову. И житейское счастье, оковы. Вот это особенно интересная строчка. То, к чему стремится практически каждый человек, может быть, кроме каких-то карьеристов, перфекционистов, но они тоже не найдут счастья в том, что они ищут. А житейское счастье, к сожалению, даже нам, христианам, свойственно ставить на первое место. Нам свойственно ассоциировать успех семьи своей, успех своего дома, построения, того, чтобы посадить дерево, как истинное счастье. Но это не так. Это приводит только к тому, что руки опускаются рано или поздно. Потому что наши силы, внутренние силы, силы человека, они не безграничны. Они имеют конец. Потому что наше тело, в принципе, оно не всесильно. И нам нужно постоянно себя поддерживать. И духовно, и мысленно мы слабые существа. Мы как батарейки, которые нужно подзаряжать. И сейчас, в почтении к Слову Божьему, я попрошу вас встать, и мы прочитаем послание к Ефесянам. «Я, Павел, ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос». Склонимся в молитве, братья и сестры. Небесный Отец, мы молимся Тебе, хотим прославить Твое имя. Благослови, Господь, чтобы мы всегда надеялись на Тебя. Благослови, чтобы наша жизнь была примером для всех окружающих нас людей. И чтобы мы черпали в наши внутренние силы от Духа Твоего, Господь, который живет в наших сердцах. Благослови, чтобы каждый наш шаг был по Твоему пути, который Ты определил для нас, Господь. Благослови, чтобы наши мысли были чистыми и сердца готовы внимать Твое Слово. Благослови, чтобы мы были искренни и сегодня вспоминали о Твоих страданиях, которые Ты понес на кресте ради того, чтобы всегда и вечно мы жили с Тобой. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Можете присаживаться. Апостол Павел долгое время находился в заключении. Вы помните, что на прошлых проповедях мы уже обсуждали, что случилось с апостолом Павлом. Он попросил суда кесаря, когда его схватили в Израиле. И из-за этой просьбы он был отправлен на суд к императору в Рим. Многое с ним происходило в пути. Был большой шанс не доехать туда, просто погибнуть или даже сбежать, потому что те, кто его транспортировали, кто-то погиб, кто-то остался без возможности его доставить до Рима. Но Павел все равно дошел туда и был под заключением долгое время. Он не знал, что с ним произойдет. И на самом деле ничего хорошего с ним не произошло. Павел был убит. Но когда Павел понимает, что вероятность исхода положительного, она не очень велика, Павел вместо того, чтобы просто опустить руки, он опускается на колени и молится. Он молится, чтобы не только воодушевить себя и черпать силы от Господа для себя, но и для тех, кому он пишет. Он молится для тех, кто находится на свободе, для церквей. И в конце третьей главы мы читаем не просто молитву Павла, но продолжение песни прославления, которая была в начале этой главы. И призвание, что дает Павлу понимание того, что даже находясь в заключении, он может прославлять Господа. Его призвание, то, для чего призвал его Господь. Господь призвал Павла быть проповедником для язычников, делать самое великое дело, рассказывать о Господе и о том, что он сделал, рассказывать Евангелие. И знаете, есть история из моей жизни, из моего детства, когда я был маленький, меня спрашивали, кем ты хочешь быть. И я наивно говорил, что я хочу быть пастором церкви. Ну, это не секрет, я ходил в церковь еще с детства с родителями. Вот, и мне казалось, что это правильный и хороший ответ. И я говорил так не потому, что это был просто правильный ответ, а потому что я искренне думал, что это хорошее дело. И это правда хорошее дело. Но когда постепенно я рос, я понял, что это не просто хорошее, это достаточно сложное дело, и люди не так добры, как они мне казались раньше. Вот, я подумал, что нет, я с такими проблемами сталкиваться не хочу, это не для меня. Вот, я займусь чем-нибудь другим. Мне нравилась история, я думал, что я буду историком, но в принципе в 17-16 лет ты уже понимаешь, как устроен мир, и что историкам достаточно сложно заработать себе на жизнь. Я подумал, кем же я хочу быть? Я же уникальная личность, я же думаю своими мозгами, я же не просто копирую кого-то. И поэтому я решил стать юристом, как мой отец тоже по своему первому образованию. Поэтому решил стать юристом. И мной двигала мотивация того, что я хочу помогать людям бороться со злом. Да, вот так. Были, конечно, мысли пойти в полицию, но мне четко объяснили, что там не всегда борются со злом. Вот. и я поэтому туда не пошел. Но я уважаю полицию, вот, и я считаю, что очень много достойных людей там работает, но есть и какие-то минусы системы. Вот, я рад, что я не стал на этот путь. Вот, но долгое время я находился в заблуждении. Заблуждение того, что профессия, которую я выберу, и то, что я смогу делать хорошо в этой профессии, это и будет смыслом, по сути, моей жизни. Да, я был верующим человеком, вот, и я понимал, что Христос меня спас, я понимал, что я христианин, вот, но помнил ли я о своем призвании? Нет, пожалуй. И знаете, мне всегда вот эта вот романтическая мысль о том, что я борюсь со злом каким-то, я помогаю людям, вот есть клиенты, они добрые, у них есть оппоненты, они злые, вот я там одеваю свою броню, это мой пиджак, это мой галстук, то есть вот мой меч — это законы. Вот это все романтическое мировосприятие, оно быстро разбилось о скалу реальности, и я понял, что, ну нет, оказывается, клиенты — это не всегда добрые, вот они могут быть на стороне зла, вот, и просить реально плохих вещей. И тогда у меня пришла мысль об отчаянии, вот, что ну в чем смысл? Зачем? Зачем? Что я такого делаю? И помочь выйти из этого положения может только Господь. И призвание, которое было у Павла, давало ему возможность в том положении, в котором он был, в заточении, и практически 100% вероятностью гибели в будущем прославлять Господа и знать то, что Он делает, это самое важное и самое лучшее в жизни. И его доспехи — это были не костюм, не законы, не еще что-то, хотя он пользовался своим положением, своим статусом, своими знаниями, знаниями законов, которые у него были. Но его вот изображение меч, его меч — это было слово Господне, это меч духовный. И нам нужно всегда помнить, что вот то зло, которое есть вокруг нас, а оно есть вокруг нас, и вот эти тучи, которые у нас приходят внутри, в нашей голове, вот эти тучи Мордора, которые просто вот заволакивают все вокруг и наводят на отчаяние, это не просто, какие-то наши психологические выводы. Это реально нападки на нашу жизнь. Это борьба добра со злом. И мы с вами воины Господа. И в Писании много об этом написано. То, что мы находимся на поле битвы между добром и злом. И мир этот, да, мы в нем живем. Мы как дип-представительство Царства Божьего в этом мире. Но этот мир, он всегда будет против нас, потому что мы выбрали Христа. И Христос говорит то, что я принес на самом деле меч, который разделит. Который разделит даже семьи, те, кто не примет никогда меня, и те, кто примет меня. Это достаточно жестоко. В Библии много есть миролюбивого, то, что говорит нам любить и любить наших врагов, но нигде не сказано, что врагов не будет. И нигде не сказано, что мы не будем ступаться, и нигде не сказано то, что нам не будет трудно. И есть примеры того, какие доспехи мы должны одеваться. То, что у нас должен быть меч духовный, сандалия миссионера, помните, да, шлем спасения и щит веры. Вот эти доспехи. И если мы понимаем, в чем наше истинное призвание, то наше отчаяние, оно отходит на второй план. В прошлый раз мы говорили о призвании Христа в благословениях и трудностях, которые нас ободряют. И в невзгодах, радостях призвания, служение покоряет сердце, смирением преображает душу, славой поражает воображение, и смертью Христа приводит к Богу. И это то, о чем мы говорили в прошлый раз, оно связано с тем, о чем мы говорим сегодня, прямым образом. Как мы смотрим на нашу жизнь? Это очень важно. Как мы себя идентифицируем? Смотрим ли мы на себя только как на сотрудника фирмы, как на клерка, как на работника завода, на грузчика, на водителя такси, на бизнесмена, на юриста, на менеджера, учителя, педагога? Как мы на себя смотрим? Или мы смотрим на себя в первую очередь как на сына и дочь Господа Иисуса Христа, нашего Бога, который нас принял в свою семью? Какое призвание мы у себя видим в первую очередь? Удивительную вещь сказал Дима, если позволишь, я сошлюсь на тебя, на крыше, которая была, о том, что он пришел к осознанию, и это меня затронуло мое сердце, немного. Вот, то, что наша жизнь каждодневная, это и есть наше настоящее христианство, а не только воскресенье. И мы даже в перерывах между какими-то рабочими процессами должны демонстрировать себя как христиане. Потому что в первую очередь мы христиане. В первую очередь мы сыновья и дочери Господа нашего Иисуса Христа, нашего Бога Отца. И понимание, кто мы и как мы на себя смотрим, это определяет нас. Через какую призму? Через призму профессии, через призму окружающих нас людей, наших друзей, наших знакомых, наших родных. То, как они посмотрят на нас. Подумайте о том, когда вы едете на какие-то праздники, на Новый год, на какие-то семейные традиционные события, на дни рождения, как вы преподносите себя в первую очередь? Что вы хотите продемонстрировать, когда вы приезжаете? Чаще всего, возможно, это связано только со мной и только с некоторыми людьми, может быть, со всеми, хочется показать, вот чего я добился. Вот, посмотрите, где я сейчас работаю, там, посмотрите, как, чего я добился в обучении, еще в чем-то, посмотрите, какой бизнес прекрасный. То есть это может быть даже не очевидно, это может быть не находится на поверхности, и мы не хотим так сильно гордиться, но мы это демонстрируем даже на подсознательном уровне, потому что мы в большей части все равно идентифицируем себя либо с нашей профессией, с нашим статусом, с нашим положением. Но в первую очередь мы должны идентифицировать себя как христиане, смотреть через призму Христа. Что для нас сделал Христос? И кто мы после этого? И если мы поклоняемся Богу Отцу и поклоняемся Ему истинно, то мы можем поклоняться Богу Отцу истинно, если мы принимаем жертву Христа и принимаем ее не один раз, а принимаем ее постоянно, всю свою жизнь. Если мы, приняв жертву Христа, помним о ней, принимаем причастие, и каждый день, даже в перерывах между какими-то рабочими задачами, мы помним, кто мы и что для нас сделал Христос, вот тогда мы истинно поклоняемся Ему. И это напоминает нам о том, кто создатель этого мира. Потому что нам свойственно забывать, кто такой Господь. К сожалению, наша внутренняя религиозность, которая привита нам культурой, привита нам, как любит говорить один известный проповедник, ДНК, которое у нас есть в нашем обществе, оно заставляет нас думать о том, что Господь, Он находится в рамочке. Вот. Я не хочу проводить никаких сравнений и параллелей, уважаю любую деноминацию христианства, вот, но был такой провокационный спектакль, очень-очень старый, в 90-х, по-моему, годах. Это был спектакль, записанный на видео, вот, и как-то смешно, актеры были одеты, все это было непрофессионально, но смысл был заложен глубокий. Там была монашка, вот, причем католическая монашка, по-моему, но это русские. И дьявол был одет, как, я не знаю, как какой-то пьяница. Вот. Ну, как-то смешно это все выглядело. Вот. И они думали о том, как же обмануть людей, как же сделать так, чтобы люди не верили в настоящего Бога, а вот верили в какого-то там идола, еще во что-то. И монашка сказала то, что я вот знаю, как это сделать. Я сейчас возьму и загоню Бога в рамки. А дьявол говорит, ну как ты его загонишь в рамки? А вот я его, смотри, загнала в рамки и повесила вот сюда. Все. Вот он, карманный Бог, и нам свойственно воспринимать Бога таким, к сожалению. Это лишь должно быть символом, воспоминанием. Это должно нас подталкивать и помогать нам, но, к сожалению, нам свойственно заменять. И даже когда мы вроде, кажется, и молимся, и кажется, живем христианской жизнью, мы забываем в нашей суете о том, кто на самом деле Господь, кто наш Отец Небесный, кто Ава Отче, кто Он. То, что Он создал весь этот мир. Если Он создал весь этот мир и проникает сквозь все пространство, все, что вы видите вокруг вас и даже вас, то неужели этот Господь не может исправить любую проблему, любую трудность, помочь вам преодолеть в вашей жизни? Не нужно забывать об этом, а мы забываем об этом. Потому что когда едешь в метро, каждое утро ты вынужден вставать из-за того, что пикает твой телефон, и поздно приходить домой, когда у кого есть дети, дети заставляют вас что-либо делать, и вы о них заботитесь, когда нужно идти в магазин, кому-то еще с утра нужно сходить с собакой, и вечером потом тоже. Вот, это все как-то к земле прижимает. И забываешь о том, кто на самом деле твой отец, что он Бог, который создал весь этот мир. Нельзя об этом забывать. И если мы каждый день помним о жертве Христа, напоминаем себе различными способами и живем в этом, то мы будем поклоняться искренне Богу. Если мы поклоняемся искренне, то это напоминает нам, кто такой Господь. И это помогает нам помнить, кто делится своей славой с нами. Потому что если мы смотрим через призму жертвы Христа на нашу жизнь, то мы понимаем, что мы теперь дочери и сыновья Господа. И мы царственное священство, как написано в Писании. И Его слава – это тоже и наша слава. Кто дает внутреннюю силу? Помним ли мы об этом? Или мы лишь только декларативно говорим, да, Господь, Ты великий, Ты всемогущий, Господи, помоги нам, дай нам силы. Вот. И после этого мы идем на следующий день на мотивационный семинар какого-нибудь Тони Робинсона, который говорит, хочешь идти – иди, хочешь встать – встань. Хочешь работать – работай, хочешь заработать – заработай, хочешь отдохнуть – отдохни. И эти люди нам помогут, они дают нам внутреннюю силу. Или нам дает внутреннюю силу тот, кто создал этот мир, тот, кто пришел в этот мир и тот, кто умер за нас в этом мире. Кто дает нам внутреннюю силу? Помним ли мы об этом? И последнее, кто дарит нам спасение? Если мы постоянно помним о том, кто дарит нам спасение, то мы будем идентифицировать себя совсем по-другому. И наши проблемы, наши неудачи, которые у нас есть, они будут казаться какими-то несерьезными. И нам будет легко довериться Господу. Мне нелегко делать то, что я говорю вам сегодня. Больше половины случаев я ошибаюсь. Больше половины случаев я веду себя не как христианин. И то, что сейчас я говорю вам, это в большей степени относится ко мне лично. И на самом деле это из недели в неделю какая-то борьба с каким-то отчаянием. Иногда взлет, иногда падение. Это постоянно. Это постоянно. И это не просто слова. То есть я, например, написал заявление об увольнении на прошлой неделе с работы. Вот. И это серьезный шаг. Это серьезный шаг доверия Господу. По разным причинам, которые я не хочу говорить публично. Вот. Но Господь, слава Богу, сделал так, что уже есть предложение о новом месте. И это тоже молитвенная просьба для тех, кто вспомнит хотя бы раз в неделю, вот, чтобы все срослось там на новом месте. Слава Господу, что Он есть у нас. Запишите себе в бюллетене, кто создатель этого мира, кто делится своей славой с нами, кто дает внутреннюю силу, кто дарит нам спасение. Я, Павел, ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Видя величие Божьей работы в Ефесянах, апостол Павел раз за разом молится о том, чтобы Творец напомнил им о величии силы Духа Святого и наполнил их этой силой. Помня о величии Господа от тех пяти постулатов, о которых мы сказали с вами в предыдущую минуту времени, о Его безмерной силе, мы наполняемся уверенностью в завтрашнем дне. Эти тучи, которые есть внутри нас, эта война, на которой мы находимся, они расходятся, и лучи света озаряют наш путь, и мы видим, куда мы движемся в этот момент. Потому что Дух Святой дает нам эту силу. Он дает нам внутреннюю силу, о которой говорит апостол Павел в этих строчках. И наши цели – они становятся выше наших земных задач и неудач. Мы должны помнить о том, какое наше призвание. Есть такой фильм, достаточно кровавый и снят, может быть, не супер круто. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Вот, это не реклама. 300 спартанцев. Вот, не знаю, было ли это на самом деле, но вроде какие-то саги даже написаны кем-то вот, из греков о том, что 300 спартанцев в очень узком ущелье сдерживали огромную армию Ксеркса, который наступал на Грецию, захватил уже пол известного им на тот момент мира, вот, и они долгое время его останавливали. Вот. И в этом фильме есть интересная сцена, когда вот этот царь Леонид идет со своим, своим отрядом, который, по сути, был просто его личной гвардией. Вот, идет на то, чтобы в этом ущелье защищать свою страну. И ему встречаются ополченцы, крестьяне, еще кто-то, тоже экипированные, вот, но не профессиональные солдаты. И они говорят: мы хотим к тебе присоединиться. Вот, а почему они пошли всего лишь 300 солдатами туда? Потому что у них был языческий оракул, которого подкупили, как всегда, коррупция. Вот, и сказал то, что нет, воевать не надо. Вот. Ну, он должен был формально подчиниться, и поэтому он пошел просто на прогулку, вот, своей личной гвардии. Поэтому он не собрал там 3000 спартанцев. А общество Спарта, оно было достаточно жестким. Говорят, даже убивали слабых, вот, скидывали с горы младенцев, вот, и выращивали всех солдатами. Вот, и все это общество, ну, было достаточно жестким. Вот, и когда им предложили помощь эти крестьяне и ополченцы, вот, он сказал: все отлично, вот, но... «Кто твои люди?» Он сказал: «Ну, вот это крестьяне, там ремесленники, еще кто-то». Это не точно цитирование. Вот. А он спросил своих людей, он говорит: «А кто вы?» И они все хором крикнули ему, что «Мы воины, мы воины, мы воины». И мы должны с вами помнить, что мы тоже с вами воины. И мы тоже с вами одеваемся не просто в броню костюмов, одежды, дресс-кода, а наша броня, она духовная броня. И мы на духовной войне находимся каждый день. И эти тучи не разойдутся сами собой. Они могут разойтись в нашей жизни только если мы будем просить силы у Господа. Если Дух Святой нам будет давать эти силы. И нам самим решать, хотим ли мы угашать Духа Святого в своей жизни, внутри нас. Или мы хотим дать возможность Духу Святому дать нам силы, внутренние силы, о которых говорит апостол Павел. Чтобы он наполнил нам, нас силой Духа Святого. Если мы каждый день помним о том, кто создатель этого мира, то мы идентифицируем себя с Царством Божьим, и трудности жизненные для нас кажутся ну, какими-то незначительными. И давайте мы с вами будем практиковать нашу молитву, как это делал апостол Павел. Это хороший пример молитвы. Апостол Павел, он прославляет Господа в трудностях. Он прославляет Господа, и он воодушевляет, дает дерзновение тем, кто находится на свободе, не в таких стесненных обстоятельствах, в которых находится он. И наши молитвы, часто ли мы вспоминаем о том, кто есть Господь? Или мы просто говорим: «Господи, благослови эту пищу, спасибо тебе за этот день, вот, благослови, Господь, всю мою жизнь, дай мне вот это и вот это». Вот. Что наши молитвы себя представляют? Являются ли наши молитвы каким-то заказом на беру.ру или еще что-то? То есть Авито, где мы по бартеру что-то обмениваем. Господь, мой сегодняшний бартер – это воскресное собрание плюс группа, вот, и, возможно, даже какая-то встреча с одним христианином. За это я хочу, чтобы на этой неделе у меня было это и вот это. Ну, вот, надеюсь, сделка совершена, вот, договор подписан. Нет. Апостол Павел молится другой молитвой. И мы должны у себя держать в голове и всегда помнить, что вся Троица – Господь, который любит нас, Отец, Сын и Дух Святой, они сотворили этот мир. Вся Троица сдерживает этот мир, контролирует этот мир, потому что Господь, Он всесилен, и Он есть Царь царей, и вся слава Его. Помните, да, что все цари, все президенты, все премьер-министры и канцлеры в самом конце, они придут к Господу и положат свои венцы к Его престолу. Господь – Содержитель, Господь создал этот мир, и Господь силен, чтобы спасти нас. Только Он. Не какие-то психологи, помощники, хотя я не против помощи психологов, и особенно христианских психологов. Это, конечно, тема спорная, мы не будем ее обсуждать, вот, но я за. Но главное – помнить, кто наш стержень, и кто в первую очередь помогает нам. и кто через людей действует Господь с нами. Не просто люди, не просто добрые христиане, но Господь. И самое главное, одно из самых главных, то, что Господь знает нас. Он знает каждого из вас. Это не просто Господь, который находится где-то на неведомой горе, как памятник неведомому Богу. Помните, да, в Ареопаге, когда выступал апостол Павел своей речью к ареопагитам. Он сказал то, что у вас есть этот неведомый Бог. Его я и пришел вам проповедовать. Это не просто неведомый Бог для нас, как для них был. Для нас это Бог, который знает нас. И знает нас лично. Каждого из вас и меня. Он знает нас от нашего рождения. Он знал нас всегда. И до нашего рождения знал нас и придумал нас такими. И не просто знает нас как существ, как те, кого Он создал. Он знает нас по нашим ощущениям и чувствам и эмоциям, потому что Он прожил эту жизнь здесь на земле. Он испытал все, был испытан во всем, кроме греха, как говорит апостол Павел. И в той мотивации, которой Он спасает нас, заключена любовь. Страстная любовь, которой Он любит нас. Троица приняла решение, то, что Сын должен умереть на кресте. Господь, который вечный. А вечный – это значит не просто, который никогда не умрет. Это значит, который был всегда. Вот мы с вами, это интересная философская тема, мы имеем с вами с точки зрения философии не вечные души. Да, наши души никогда не исчезнут, потому что их создал Господь. Но мы имеем начало. Господь не имеет начала и конца. Он сам начало и конец для всего. Он был всегда. И вот этот вечный, огромный Вседержитель, Создатель, Он принял решение прийти на эту землю как человек и умереть на кресте ради того, чтобы каждый лично имел спасение. Помним ли мы это? Славим ли мы Господа за это каждый день в наших молитвах? Вы получили не дух рабства, а дух усыновления, которым мы и обращаемся к Богу, Авва Отче. Начинаем ли мы молитвы, чтобы напомнить себе о том, кто есть Господь? Поклонение Богу Отцу через Христа Духом Святым укрепляет нас. Господь дает нам богатство своей славы. И апостол Павел пишет, я молюсь, чтобы по богатству своей славы. Когда мы помним, что Бог – это Создатель мира, створивший все из ничего своим словом, Он перестает просто быть Богом ограниченных ресурсов. Господь силен нам дать внутренние силы. Он Господь, который силен нам дать возможность, силу, дерзновение пройти через любые трудности. Даже если эти трудности не приведут к ничему хорошему. Есть пример из Писания, который мне очень нравится. Это Сидрах, Месах и Авдонаго. Такие три личности, которые жили во времена Даниила, во времена, может быть, Ездры, я могу ошибаться, но примерно в то время, когда евреи находились в плену в Вавилоне. И они достигли максимальной высоты, которая была только возможна в статусе в своем. Но даже при таком статусе, которого они достигли, были советниками у царя Навуходоносора, они все равно были поставлены перед выбором отречься от Господа и поклониться истукану, которого поставил Навуходоносор. Иначе их ждала смерть. И они сказали удивительную вещь, то что «извини, царь, но мы не будем кланяться вот этому золотому истукану, потому что мы верим в нашего Господа, и Он силен нас спасти от этой печи, в которую ты нас хочешь бросить. Но даже если Он нас не спасет, мы все равно вот этому золотому истукану не поклонимся». В этой ситуации, ну вот любой человек имел бы право на отчаяние. Вот я, мне кажется, в первую очередь бы отчаялся, потому что, ну, поставили перед таким выбором, когда тебе не просто говорят, ты христианин и ты фанатик, мы не хотим с тобой работать. Ну да, я потеряю работу. А здесь людям говорят, ты просто умрешь сейчас. Ты умрешь. И они не сказали то, что мы приказываем силы Господа, чтобы эта печь сейчас потухла. Нет, они сказали, да, мы можем и умереть сейчас. Но мы от Господа не отрекаемся. Кто им дал такую силу? В чем была их мотивация? Кем они себя воспринимали? Это важно понимать. И на, через какую призму мы смотрим сейчас на свою жизнь? Смотрим ли мы через призму Христа, через безграничную славу Божию? Или мы продолжаем считать, что наши ресурсы и возможности, они ограничены, ресурсы Бога ограничены? Смотрим ли мы на свою жизнь через призму нашего окружения? Господь укрепляет нас Духом Святым, когда мы поклоняемся Ему через понимание жертвы Христа. Каково безмерное величие силы Его в нас, верующих по могущественному действию Его крепости в нас. Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил на вас внутренней силой. И Бог дает эту силу. Три слова удивительным образом описывают силу Господа, сила, могущество и крепость. И эти же три слова описывают работу Бога в нас, сила, могущество и крепость. Это дает нам Господь через Духа Святого, когда мы истинно поклоняемся Ему, когда мы помним, что сделал Христос, когда каждый день нашей жизни – это практический день жизни христианина, когда мы не утопаем в нашей суете, когда тучи расходятся, потому что мы понимаем, кто мы, когда мы идентифицируем себя сынами и дочерями Божьими, когда мы помним наше призвание. Бог укрепляет нашу душу. Мы все знаем поговорку «в здоровом теле здоровый дух», но это не действует в практической жизни христианина. Да, быть здоровым телесно – это полезно, но наше тело, оно истлевает. И в Коринфянам Павел пишет: «Бог укрепляет нас даже тогда, когда силы покидают нас. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». В чем мы черпаем сегодня силы? В своей великолепной физической форме, в своей семье, в своей карьере? Или мы доверяем Богу в том, чтобы сила Духа Святого исходила из самой глубины наших сердец? Поклоняемся ли мы Богу искренне, Отцу, через то, что сделал Христос, и Духом Святым укрепляемся ли мы, когда помним все это, когда напоминаем себе о том, кто Господь? Я молюсь, чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. И помним ли мы, кто дарит нам спасение каждый день нашей жизни? Христос вселился в наши сердца. И через Его, через осознание своей греховности, через жертву, которую Христос принес, через понимание этого, мы получили спасение у Господа. Но каждый день нашей жизни мы должны расти духовно. Мы не должны стоять на одном месте. Если мы будем стоять на одном месте и не развиваться духовно, если мы не будем обновляться каждый день в наших молитвах, если мы не будем служить Господу, то эти тучи внутри нас, в нашем сердце, в нашем разуме, они будут сгущаться, и отчаяние будет только нарастать, потому что нельзя черпать внутренние силы из чего-то мирского. Они исчерпаемы, они не настоящие, это суррогат. Это подделка. Оригинал. Настоящая энергия и сила, он в другом. Он в Господе. Он только через Духа Святого может прийти к нам. И растем ли мы сегодня в нашем доверии Господу? Изменяется ли наш характер? Являем ли мы все больше и больше плода Духа Святого? Поклоняемся ли мы истинно Господу, Отцу через Христа? Духом Святым укрепляемся ли? И если вы еще не приняли жертву Христа, еще не приняли Христа в свое сердце и, главное, не сокрушились от того, что вы не способны самостоятельно найти в себе силы жить дальше, стремиться к чему-то и, главное, получить спасение после вашей смерти, то сделайте это сегодня, сделайте это сейчас, сделайте это в ближайшее время, после служения, сделайте во время причастия, не откладывайте это на завтра. Если вы случайный гость или вы ходите уже давно в церковь, если вы уже давно знаете, кто такой Господь, или услышали сегодня в первый раз об этом, не оставляйте это. Если вы уже знаете, кто такой Христос, если вы верующий человек, если вы христианин, христианка, обновляйте это каждый день в вашей жизни. Я хочу, чтобы я был всегда внутри, в сердце своем, 11-летним мальчиком, который принял Христа, который просто понял, что дыра в моем сердце, она размером с Господа. Что эту дыру нельзя закрыть ни стремлением к какому-то мирскому счастью, карьере, успеху, учебе. Эту дыру нельзя закрыть этим. Житейское счастье оковы, как в песне. Сила Христа стала слабостью и смертью креста, чтобы внутренняя сила никогда уже нас больше не оставила. Сила, которую дает Господь. Сила, которую дает Он нам через Духа Святого. Мы должны напоминать себе, кто создал этот мир, кто делится своей славой, кто дает внутреннюю силу и кто дарит нам спасение. И в следующий раз, завершая рассмотрение молитвы Павла, в конце третьей главы мы постараемся ответить на вопрос, как обрести уверенность, когда во всем сомневаешься. Если у вас живет дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, то воскресший из мертвых Иисуса оживит духом своим, живущим в нас и ваши смертные тела. Наша проблема в том, что мы все время полагаемся на свои ограниченные силы, вместо того, чтобы черпать силу в бесконечной силе Господа. Запомните это и обновляйте это в каждый день в вашем сердце. И сила, что воскресила Христа, неужели эта сила не может каждый день обновлять наше сердце, каждый день помогать нам проходить трудности, каждый день давать нам надежду, каждый день воодушевлять нас? Неужели Господь слаб и не сможет сделать это для нас? Нет, Он силен, Он может. И когда мы сталкиваемся с непреодолимыми препятствиями, исследуйте свои грехи и начните славить Господа. Напоминайте себе о том, что Он создатель этого мира. Вся слава, всех побед принадлежит Ему. Все венцы будут переданы пред Его престол. И даже смерть покорилась Господу Иисусу Христу. Мартин Ллойд Джонс написал следующее. «Всякий, утверждающий, что способен самостоятельно жить христианской жизнью, христианином не является». И напоследок, что хотелось бы сказать, что христианство, к сожалению, это не прогулка по парку, это не путь к просвещению и к горе, где сидит какой-нибудь Далай-Лама. Христианство не в этом. Христианство – это не просвещение, это не ренессанс. Христианство – это не способ получить много денег, хотя некоторые так и говорят. Христианство – это не способ быть великим праведником и никогда больше не грешить. Христианство – это не способ для того, чтобы получить какую-то политическую или материальную выгоду. Это не способ, чтобы найти себе супруга, хотя это неплохо найти супругу в христианском обществе. Нет. Христианская жизнь – это каждодневный труд. Христианская жизнь – это каждодневная молитва Господу. Христианство – это каждодневное осознание, кто мы через призму того, что сделал Христос на кресте. Склонимся в молитве. Небесный Отец, Отец, Сын, Дух Святой, мы молимся Тебе благодарение того, что Ты сделал для нас на кресте, то, что Ты отдал Своего Сына. Мы молимся и славим Тебя, что Ты, Создатель этого мира, принял нас, свою семью. Мы стали приемными детьми Бога Отца. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам Духа Святого, Твой дар. И каждый день мы можем обращаться к Нему за силой. Помоги нам преодолеть наши трудности. Сделай наши жизненные неудачи неважными, Господь. Помоги нам учиться через них и быть сильнее. Благослови, чтобы каждый день нашей жизни был примером для окружающих нас людей. Помоги нам быть светом этому миру. Быть городом, который нельзя сокрыть. Помоги нам быть солью земли. Спасибо, Господь, Тебе за нашу церковь, за каждого человека, который есть в нашей общине. Спасибо, Господь, за то, что Ты есть у меня. Ты наш Господь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.